Глава 9. На следующий день около 16:00 у ворот виллы остановилось вокзальное такси, из которого вышел Дик. Мгновенно поддавшись панике, сидевшая на террасе Николь бросилась ему навстречу. «А где же твоя машина?» Отчаянно пытаясь держать себя в руках, выдохнула она. «Я оставил ее в Орле. Порой вождение бывает слишком утомительно. Если не ошибаюсь, ты собирался отсутствовать несколько дней. Мне помешали мистраль и ливень. Надеюсь, ты хорошо отдохнул?» «Да. Если бегство от действительности можно назвать отдыхом. Я отвез Розмари в Авиньон и простился с ней на вокзале». Взяв Николь под руку, он поднялся вместе с ней на террасу, где, поставив на пол свой рюкзак, устало опустился в кресло. «Я не стал писать тебе об этом, потому что подумал, что ты невесть, что вообразишь. Думаю, с твоей стороны это очень мило», — почувствовав, как у нее отлегло от сердца, пролепетала Николь. «Видишь ли, мне было крайне любопытно узнать, появилась ли в ней хоть какая-то изюминка. А ты сама прекрасно знаешь, что, не побыв с человеком наедине, понять это невозможно. Ну и как результат?» «Да никак. Розмари по-прежнему дитё дитём», — ответил он. «Пожалуй, это к лучшему. Ну, а ты чем занималась?» «Вчера приезжал Томми Барбан». Слыша, как предательски дрожит ее голос, начала она: «Мы с ним ездили в ресторан, а потом... Что было потом, ты мне можешь не рассказывать», — сморщившись, словно от боли, перебил ее Дик. «Ты вправе делать все, что тебе вздумается, вот только не надо, слышишь? Не надо посвящать во все это меня».
«Но мне не во что тебя посвящать».
«Ладно, забыли. Скажи лучше, как Ланьё и Топси?»
«Ланьё и Топси. Как будто его не было по меньшей мере неделю». В открытую дверь из дома донесся телефонный звонок.
«Если это меня, то я еще не приехал». Тотчас встав и отведя взгляд, сказал Дик: «Мне надо к себе, в кабинет, поработать». Дождавшись, пока за колодцем исчезнет его силуэт, Николь буквально ворвалась в гостиную и схватила трубку. «Николь, как дела?»
«Дик вернулся».
«Послушай», — застонав от досады, начал Томми, «нам надо поговорить. Давай встретимся здесь, в Каннах».
«Но это невозможно».
«Скажи, что ты меня любишь». Николь молча кивнула в трубку. «Скажи, что ты меня любишь!» — повторил он.
«О да, Томми, да!» — заверила его она. «Но пока мы увидеться не сможем».
«Сможем и с легкостью!» — нетерпеливо заявил он. «Ваш брак обречен, и для Дика это вовсе не тайна. Он прекрасно знает, что теперь его черед уступать. Или он думает, что ему все сойдет с рук?» Ах, Томми, я не знаю, я ничего не знаю. Пожалуй, мне лучше, чуть было не сболтнув, подождать, пока я смогу посоветоваться с Диком. В последний момент она осеклась и, лишь бы не молчать, чуть слышно проговорила. Пожалуй, лучше я позвоню или нет, напишу. Да, напишу тебе завтра. Положив трубку, она принялась в задумчивости бродить по дому, и, надо сказать, создавшееся положение вещей мало-помалу начало внушать ей смутное чувство удовлетворения. Она решилась вкусить запретный плод и одержала победу. Сколько можно, в конце концов, бежать по замкнутому кругу? Одна за другой всплывали в ее памяти, заслоняя подобные моменты, пережитые ранее, когда их чувство было еще свежо и не омрачено ложью, с Диком, подробности вчерашнего вечера. А поскольку, живя эмоциями, женщины, несомненно, заставляют свою память извлекать на свет Божий лишь то, что в данный момент соответствует их желаниям, охваченная новой страстью, Николь напрочь забыла, как в свое время, когда до их с Диком свадьбы оставался еще целый месяц, она украдкой отдавалась ему вот в таких же, как вчера, Томми, полупустых номерах дешевых, безвестных отелей чуть ли не всего мира. И приняв за аксиому, что то прежнее чувство с самого начала было не более чем сентиментальной привязанностью, она решила, что вправе им пренебречь. Ибо не далее, как вчера, эта самая вероломная сегодня память заставила ее клясться Томми, что никогда прежде она не испытывала такого чистого и всеобъемлющего, такого райского наслаждения, как и жгучее, терзающее душу стыдом за тот поразительной легкостью, вычеркнувший из ее жизни целое десятилетие миг предательства, раскаяние заставило ее отправиться туда, где она знала, страдал в одиночестве Дик. Неслышно ступая по пылкой, поросшей редкой травой земле, она обнаружила его за флигелем у самой скалы. Он сидел в шезлонге и с минуту, не решаясь подойти и стараясь оставаться незамеченной, молча за ним наблюдала. Он был погружен в размышления. Он пребывал в своем собственном, в том самом, где для нее нет места, мире. И потому, как едва заметно изменялось выражение его лица, как поднимались и вновь опускались его брови, как он то щурил, то вновь широко распахивал глаза, как-то появлялись, то вновь исчезали у его рта скорбные складки, потому как беспокойно двигались порой его пальцы. Она безошибочно угадывала, как в мозгу его затухает предыдущая мысль, вспыхивает новая, как тянутся последовательно, связываясь одна с другой, невидимые нити, не их общей, а его личной, той, где он главный герой. Она лишь один из множества эпизодически появляющихся персонажей повести. В какой-то миг он, подавшись всем телом вперед, сжал кулаки, и на лице его она прочла боль и отчаяние. Когда же этот внезапный порыв угас, в глазах Дика еще долго полыхал кровавый отсвет. Едва ли не впервые в жизни ей стало его жаль. Разумеется, тем, чей разум был однажды помрачен, жалеть тех, кто через подобное не прошел, трудно. И хотя Николь не раз и не два говорила ему о том, что прекрасно понимает, каких усилий ему стоило вернуть ей однажды утраченный было ею мир, на самом деле она привыкла втайне считать его неисчерпаемым источником собственных душевных сил и полагала, что усталость, а тем более апатия, ему неведомы. Теперь же, выбросив из головы то, что разрушило в юности ее тогда еще неокрепшую душу, она умудрилась разом предать забвению и все горе, которого ему довелось хлебнуть, когда раз за разом возвращался ее недуг. Ведает ли он, что она более не в его власти? Предвидел ли он, что этим кончится? Ее жалость к нему напоминала ей то чувство, которое она испытывала при мысли о бесславной судьбе Эйба Норта. То самое, которое возникает обычно при виде беспомощных младенцев и стариков. Решившись, наконец, подойти, она обняла его за плечи. «Не грусти, Дик», — сказала она, коснувшись губами его волос. «Не трогай меня», — смерив ее холодным взглядом, ответил он. Пораженная его грубостью, она отшатнулась. «Прости», — растерянно продолжал тем временем Дик. «Видишь ли, я как раз думал о тебе, о нас. Выходит, мировое научное сообщество ожидает настоящий фурор? А что, блестящая мысль? К вопросу о классификации психозов и неврозов. Дик, я пришла не для того, чтобы упражняться в остроумии». «Тогда для чего ты пришла, Николь? Я больше ничем не могу тебе помочь. Я пытаюсь спасти самого себя. Выходит, безумие все же заразно. По роду своей деятельности мне порой приходится иметь дело с личностями, мягко говоря, сомнительными». От злости и унижения она разрыдалась. «А я тебе говорю, Дик, что ты трус! Твои мечты потерпели крах, и теперь ты ищешь виноватых!» Но он молчал, и мало-помалу она, как в прежние годы, начала ощущать на себе удивительное обаяние его недюжинного ума, который, хотя и бывал порой бессилен в борьбе с неумолимой действительностью, тем не менее обладал поразительной способностью выстраивать логические конструкции исключительно на твердой почве незыблемых истин, которые, открываясь слой за слоем, всякий раз сбивали ее с толку. И, испугавшись, что былое, казалось бы, уже полностью исчерпавшее себя чувство вот-вот накроет ее с головой, охваченная отчаянием, Николь решила сделать все возможное и невозможное, чтобы это чувство уничтожить. Она сжигала его адским огнем своих немигающих, словно очерченных выброшенным из недр преисподней углем глаз. Из потаенных глубин ее души на помощь ей пришли изнеженный аристократизм ее отца и несгибаемый прагматизм скотовода деда. В равной степени ей придавали сил и новорожденная, не просуществовавшая еще и двух дней страсть к другому мужчине и застарелая, накопившаяся за долгие годы лет супружеской жизни обида на того, кто все это время был рядом. Она выстраивала из себя, сделавшееся ей ненужным, вставшее у нее поперек дороги чувства и сознанием собственного богатства, и мыслью о том, что Бэби, которая всегда относилась к ее мужу с плохо скрываемой неприязнью, будь она здесь, наверняка бы ее поддержала. Не последнюю роль в ее выборе сыграло и то, сколько новых врагов они нажили благодаря его тяжелому характеру. И то, как несуразно выглядит по сравнению с ее летящей походкой его тяжеловесная, сделавшаяся медлительной и неуклюжей в результате бесконечных выпивонов и закусонов поступь, а на фоне ее цветущего здоровья и неотразимой красоты его преждевременная немощь. Его высоким нравственным принципом Николь, ибо в этой невидимой битве она использовала даже свои слабости, не колеблясь, противопоставила собственную всеядность. Исполнившись безрассудной отваги, она мгновенно извлекла на свет Божий и пустила в ход жалкие, ничтожные осколки своих давно, казалось бы, искупленных и преданных забвению грехов и заблуждений. И вдруг, буквально за пару минут, ей удалось одержать полную и безоговорочную победу. Без единого слова лжи, без единой недомолвки она сумела доказать себе, что права. Затем, когда все мосты были, наконец, сожжены, устало всхлипывая, она побрела на покосившихся ногах к отныне безраздельно принадлежащему ей дому. Дик смотрел ей вслед, пока она не исчезла из виду. Потом он уронил голову на парапет. Продлившиеся долгие годы лечения увенчалось, наконец, успехом. Доктор Дайвер за ненадобностью был уволен.